Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Также автономная некоммерческая организация «Аналитический центр Юрия Левады» объявлена в России иностранным агентом. Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?», выходит каждый будний день. А сегодня, 20 сентября, у нас два выпуска, как вы могли заметить. Это второй, срочный, внеочередной, экстренный. Меня зовут Владислав Горин, с нами директор Левада-центра Денис Волков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы здесь, и нужно объяснить, наверное, про повод, тем более, раз мы второй выпуск за день выпускаем, что такого срочного произошло, вдруг кто-то не знает. Ну, вообще-то, российские сателлиты, находящиеся на международно признанной территории Украины, то есть самопровозглашенные Луганской и Донецкой республики, а также оккупированные Херсонская и часть Запорожской области, заявили о готовности о том, что они хотят провести референдумы о присоединении к России. Москва тут не выглядит удивленной, тем более не выглядит стороной, которая не готова принимать под свой прямой контроль новые территории, и в ближайшее время, как и прежде, наверное, много будет сказано о международном непризнании этих границ, этих новых регионов Российской Федерации, о размытых нелегитимных границах России вообще, об обстановке в этих областях, об угрозе наступления и отступления, о настроении людей на этих территориях. Но есть чувство, и мне кажется, что его стоит утолить, что нужно поговорить еще и о гражданах России. Их опять не спросят, и хочется нащупать это отношение, настроение граждан России к вот таким территориальным приобретениям. Можно сперва личный вопрос? Вы помните 2014 год, ваше чувство, а также чувство окружающих вас людей, когда было присоединение Крыма? Помните ту эйфорию и, положа руку на сердце, чувствовали ли вы, как и вас согревает вот эта охватившая многих людей в нашей стране неподдельная радость, гордость, воодушевление?
Ну, я скорее шок испытал от того, что вообще такое возможно. Жили себе спокойно, и тут вот такие события. Но действительно, эйфории было много, и опросы это зафиксировали хорошо, и фокус-группы это фиксировали очень хорошо, потому что я помню, как люди на группах рисовали, да, мы иногда просим рисовать картинки, рисовали хороводы, когда мы просили нарисовать Россию. Люди держались за руки, вот такие рисунки были. Потом это исчезло. И с тех пор, ну, в общем, я не помню, что такие рисунки были. То есть это действительно был такой миг эйфории, единения людей и власти, и чиновников. Да? То есть большая часть людей в едином таком порыве. Да, это было действительно.
Уже тогда Донбасс был не то, что Крым, так ведь?
Ну, понимаете, тогда, если вот вспоминать динамику отношения, то там были изменения. То есть сначала, когда, ну, в общем, кровопролитие еще не началось, когда вот были только крымские события, да, как люди говорили, ни одного выстрела, и Крым наш, то вот сразу после присоединения Крыма было желание, ну, готовность принять и всех остальных под свое крыло, если можно так выразиться. Потом, когда начались боевые действия, пролилась кровь и было много погибших, уже этот пыл был несколько остужен, и значительно выросло число тех, которые говорят, что пусть они будут независимы. То есть было такое ощущение у людей, что да, вот они между собой там, наверное, не договорятся внутри Украины, но, может быть, принимать их не стоит, потому что очень большие издержки. Но потом, по мере того, как вот это забывалось, началась какая-то нормализация, в общем, выросло опять число людей, которые говорили, что, может быть, можно и принять. И вот сейчас, на самом деле, мы задавали вопрос последний раз, да, это в августе, мы задавали уже по Херсонской области, по Запорожской области, да, поскольку это уже было на повестке дня, и в целом, когда спрашиваешь вообще, вот как вы считаете сами, как лучше поступить, там примерно половина говорила о том, что да, надо принимать в состав России, меньше трети говорила, пусть они будут независимые, а где-то там 15% говорили, что нет, они должны оставаться частью Украины. А когда спрашивали, а вот смотрите, сейчас если будет проведен референдум, то вот что надо принимать, если люди вот на таком референдуме, да, вот осенью уже будет референдум, и люди выскажутся за большинство участников этого референдума. Тогда надо принимать. И тогда мы видели, что число тех, кто считает, что принимать надо, вырастало до 70%. То есть вот смотря как обставить.
Очень интересно про мотивацию поговорить, но сначала хочется напомнить, это были ваши опросы, в том числе и про признание ЛНР, ДНР, и предыдущие опросы про то, нужно ли их принять, наоборот, оставить самопровозглашенными или отдать Украине, там, вы сказали сейчас свежий опрос про 15% отдать Украине под контроль, прежде, кажется, 20% говорило. Хочется понять, правильно ли говорить, что вообще-то в российском обществе есть раскол по поводу вот этих территорий, вообще по поводу Украины, что примерно половина людей, причем скорее возрастных, скорее живущих в провинции, они за то, чтобы происходило то, что, собственно, делает Кремль, а люди помоложе и живущие в больших городах, они говорят «нет, пожалуйста, не надо» и вообще с большей симпатией относятся к Украине.
Ну, если мы в целом говорим о военных действиях, то есть 45%, кто демонстрирует безусловную поддержку. И еще порядка 30, которые с оговорками, но тоже поддерживают. Там есть разные люди, там, может быть, даже некоторая часть, которая на всякий случай эту поддержку демонстрирует. Но в целом мы видим, что порядка 70% так или иначе набирается тех, кто поддерживает. А, соответственно, те, кто говорит о своей неподдержке, да, таких процентов 20%. Их может быть, опять же, да, в глубине души, может быть, чуть больше, но вот 20% говорят о том, что да, они не поддерживают. А опять же, есть и другие вопросы. Когда мы спрашиваем там, переговоры или продолжение военных действий, то здесь общество действительно раскалывается практически поровну. При этом значительное число людей просто хотело бы, чтобы все это закончилось быстрее, чтобы все как-то прекратилось, перестали гибнуть люди, но при этом, опять же, половина, больше половины, они оставляют этот вопрос на откуп правительству, власти, Путину. Они говорят, что вот там наверху разберутся. Вот характерный очень ответ, который я и мои коллеги слышали на фокус-группах. Хотелось бы, чтобы да, ничего этого не было, но, наверное, не получилось по-другому. Если вот они там наверху решили, что так нужно, ну, наверное, так нужно. Вот скорее вот такое отношение преобладает, нежели там, например, какое-то ястребиное отношение или же там те, кто резко против. Большинство скорее вот, ну, власть так и решила, наверное, так и надо.
Но это что касается войны, это не касается территории, насколько я понимаю, что там все однозначнее.
Ну, слушайте, касательно территории, там ведь мы что видим? Да, вот как я говорил, если мы спрашиваем вот мнение самого респондента, то в отношении Донецка и Луганска долгое время вообще не было одного какого-то мнения. Да? Ну, чуть больше, может быть, одно время говорили, что надо принимать. В начале, там, в 2015-2016 году больше было тех, которые говорили, что пусть они остаются независимыми. Но в целом единого мнения просто не было. Но, понимаете, когда мы моделируем ситуацию, что вот будет референдум. Причем будет такой, какой он будет. Мы потому что в последнем вопросе говорили, что вот он будет уже осенью. Не когда-то там, а уже осенью. То есть в нынешних условиях. Представьте, что он состоялся, и большинство проголосовало за присоединение. И тогда, в общем, формируется после этого большинство, которое говорит, ну да, раз люди проголосовали, как они голосовали, допустим, в 2014 году в Крыму, ну тогда да, тогда, конечно, надо принимать, что же делать.
Если людей самих спрашивать, вы за или против, они что отвечают? И те, кто за, они как это объясняют? А те, кто против, что говорят? Я, ну, подозреваю, что те, кто за, все-таки, наверное, говорят о каком-то величии, возвращении позиции, не знаю, триедином или просто едином, но советском народе. Те, кто против, наверное, все-таки более приземленные, мелкобуржуазные, и говорят о том, что нет, давайте в Иркутске, в Барнауле, в Кирове и где там еще, на нашей земле, Мариуполе, на нашей родине что-нибудь сделаем и туда деньги потратим, а не на мариупольское пепелище? Или нет? Какая-то другая мотивация у людей?
Понимаете, здесь немножечко сложнее в том плане, что мы все-таки рассуждаем в ситуации, близкой к чрезвычайной. Да, потому что как большинство россиян понимают то, что происходит, то, что делает Россия на Украине? А большинство понимает это как, прежде всего, защиту русскоязычного населения. То есть понимает, что была угроза, и мы этих людей защищаем. Соответственно, это ситуация чрезвычайная. Если бы, да, как и было до всех военных действий, мы когда спрашивали, и на самом деле в 2014 году, когда мы спрашивали, вернемся в 2014 год, да, в там, конце 2013, в начале 2014 мы спрашивали, а что нужно делать? Большинство говорило, что вообще не надо ничего делать. Ни войска не посылать, ни денег не давать, пусть они там сами как-то разбираются. Но как только появляется ситуация угрозы русским, угрозы русскоязычному населению, то рутинная такая риторика и логика, она перестает работать. И тогда большинство говорит, что да, если русскоязычный в опасности, то, конечно, надо помогать, защищать, можно даже и военным образом. То есть обычная повседневная логика в таких условиях перестает работать. И мы видим, что сейчас, когда мы спрашиваем, нужно ли восстанавливать разрушенный Донбасс, то, опять же, те же примерно 70% говорят, что ну да, надо. Хотя, опять же, вот в повседневной логике, когда мы вот уходим от темы разрушений, гибели людей, то, конечно, много тех, которые говорят, что ну, да, конечно, лучше бы там какой-нибудь Коми, например, восстанавливали, да, или Воронеж, чтобы восстанавливали, да, чтобы здесь у нас строилось. Но просто в нынешних условиях эта повседневная логика, она просто отступает на второй план. И поэтому мы имеем вот это большинство, не абсолютное, но, в общем, значительное большинство, которое говорит, что да, нужно, наверное, присоединять, если они так высказались, и надо восстанавливать, жертвуя своим, в том числе, каким-то благополучием.
Я пытаюсь понять, насколько мои сугубо дилетантские наблюдения и общение с людьми из моего круга, не по-снопски это говорю, но вот объективно, я понятно, что не провожу социологическое исследование, я могу наблюдать лишь тех, кто рядом, но я слышал, и после 2014 года это глухое совершенно возмущение, чего Крымский мост, а может мы через Лену все-таки построим мост, так давно обещанный, при том, что этот человек в Сибири не был. Может быть, никогда и не собирался туда ехать. Не то чтобы ему этот автомобильный мост был нужен позарез. Вот это чувство, оно не распространено или для него не время, или оно распространено у очень небольшой, вот такой бездуховной, не разделяющей общенациональных интересов публики?
Нет, я бы так не стал определять, да не говорил бы про бездуховность публики. Что касается Крымского моста, мы видели, что как только чуть-чуть нормализовалась ситуация, то значительное число респондентов говорили, ну да, мы уже спасли, помогли, и никакой мост строить не нужно. Давайте вот у себя мосты строить. Но с другой стороны, когда он был построен, это, по мнению, по-моему, больше половины россиян стало важным событием, событием последних месяцев, событием года даже. И вот когда те люди, которые говорили о том, что это важно, что это правильно, уже после окончания, да, активной фазы боевых действий, через год или через два был построен, тогда это уже была логика скорее, что вот мы можем, мы смогли, это вот показатель нашей какой-то мощи и так далее. Логика была такая. А что касается сегодняшнего дня, то я думаю, что спустя там несколько месяцев логика, ну, то, что спасать нужно и помогать нужно прежде всего себе, она вернется. Она потихоньку уже возвращается. Мы видим, что к боевым действиям привыкают. Внимание к тому, что там происходит, снижается. Хотя все равно это главное событие, все равно за этим следят значительное число, но уже меньше, чем раньше. И вот по мере такого привыкания и нормализации, конечно, будут все больше и больше звучать голоса, что давайте вот о себе подумаем. Хотя, опять же, мы видим, что большинство говорит, что восстанавливать надо. Причем мы видим, что и среди противников российского участия, вот этой специальной операции. И среди них много тех, которые говорят, что да, надо восстанавливать. Да, это вот, ну, некоторая ответственность. Я бы так сказал, что если российский человек может себе позволить говорить об ответственности за то, что произошло, это хотя бы вот на теме восстановления того, что было разрушено. Да, если там критиковать и возражать правительству, не каждый готов, да, даже среди тех, кто не поддерживает, то здесь вот, ну, по крайней мере, в этом выражается, мне кажется, хотя бы частично ответственность россиян за то, что Россия делает на Украине.
Про эффект с тем же Крымским мостом, когда вы рассказывали, что спроси перед началом строительства, надо ли тратить на него деньги, люди сказали бы нет, но когда построили, сказали, ну хорошо, достижение, важно. Я про вот это чувство, про то, как это работает, еще хотел бы спросить, но есть уточняющий вопрос про пропаганду. Очевидно, что ее турбина крутится максимально быстро, аж искрит и дымится, но какое это имеет воздействие? И вообще вот эта информационная накачка, как влияет на мнение людей? Думают ли они вот в этом мобилизационном порыве, что да, власть все делает правильно, и мы на войне? Или наоборот, особенно бессмысленный, кровавый, затяжной характер этой войны, простите за оценочность, за тенденциозность вопроса, наталкивает людей на размышления о чем-то? Например, что, ну, раз уж мы так ожесточенно это все брали, надо брать трофей. Не уходить же с пустыми руками. Не было же это все бессмысленно. Или наоборот, ну, это так все тяжело и плохо, совсем далеко от Крыма, что нужно поскорее из этого выйти. Пропаганда и информация как влияет на мнение людей?
Государственная пропаганда, конечно, формирует мнение значительного числа людей, но, понимаете, здесь важно даже не то, что государственные медиа говорят сегодня, хотя очень важно, но не только это важно, а важно, что они сформировали как бы рамку понимание происходящего в течение, ну, последних там 10-20 лет даже, если не больше. То есть я бы сказал, что до 24 февраля большинству уже было все понятно, что происходит, что может происходить, что вот виновата прежде всего Америка, она там наускивает руководство Украины, а Россия здесь выступает как, с одной стороны, страна, которая защищает, а с другой стороны, вообще даже как и жертва, которая обороняется от наступления Запада. То есть вот этот контекст, он был задан не в феврале, не в марте, и не, даже не в прошлом году, и даже, наверное, я бы сказал, не 10 лет назад, а даже раньше. То есть мы видели, что все конфликты, в которых Россия участвовала за последние, ну, лет 20, уже, по крайней мере, точно в 2008 году, российско-грузинская война, уже она тогда понималась именно в таких выражениях, что вот есть Запад, который нападает на Россию через окружение. Да, что доходят до того разговоры, это, не, может быть, не большинство населения так считает, но довольно распространенная точка зрения, что Третья мировая война уже давно идет. Просто она не в открытую идет, скорее информационная, скорее так из-под тишка и на территорию других стран. То есть это есть. И здесь медиа государственные, я думаю, и формируют отчасти точку зрения, прежде всего, старшего поколения. Молодежь здесь в меньшей степени подвержена вот именно государственной пропаганде, поскольку именно за последние 3, наверное, 4 года по мере формирования широкой аудитории YouTube в России сформировалась аудитория для независимых СМИ. То есть сначала, я бы сказал так, она сформировала сначала аудиторию зрителей YouTube, а потом туда пришли независимые журналисты, которые, в общем, по крайней мере, в молодежной аудитории смогли конкурировать с государственными телеканалами.
Про эффект Крымского моста, который очень грубо, очень утрированно, повторюсь, выглядит так. Спроси нас до начала строительства, скажем, скорее не надо, а построили. Ну, хорошо, мы очень рады. Может ли такой же финт получиться с присоединением территории Донбасса и вот этого юго-востока Украины, занятых сейчас российскими и пророссийскими силами? Может ли получиться так, что Владимир Путин, про которого многие коллеги, в том числе Андрей Перцев из «Медузы», говорит, что он уверен, народ поддержит. Вот присоединим, народ поддержит. Может ли случиться так, что сейчас люди прохладно относятся, скорее вынуждены, ну да, надо спасти соотечественников, а после присоединения это будет подано, продано и воспринято как победа, как триумф. Ну, Крым же тоже, вспомним, накануне 2014 года, не то чтобы прямо все ждали, не то чтобы вся Россия и все граждане непрестанно говорили, надо забирать, надо забирать. Я, опять же, сделаю поправку на себя, потому что я очень молодой человек, там, в 90-м году в школу пошел, но я не помню на своем веку до 2014 года, чтобы люди массово рассуждали, ах, Севастополь — русский город, ах, Одесса наша. Но когда это случилось, Крым был безусловным символом триумфа, конкретным выражением чувства гордости. Вот то же самое можно провернуть с Донбассом и с Херсонской областью, с Запорожской областью. Не ждали, но потом все «ах».
Ну, отчасти это уже произошло, если мы говорим об общественном мнении. Да, вот опросы показывают, что большинство, вот особенно если будет соблюдена вот эта процедура референдумов, где большинство проголосует, да, вот даже вот в тех условиях, которые есть, по сути дела, такого военного времени, мы уже видим, что 70% говорят, что они поддерживают. То есть здесь уже все случилось уже на самом деле.
Может ли быть обратный эффект, когда люди посмотрят на это и скажут, то есть вы нам предлагаете эти территории в нагрузку, еще перспективу многолетней войны, а мы знаем, как вы проводите эти референдумы, мы недавно голосовали по поправкам в Конституцию и представляем себе всю легитимность. Слушайте, но нет, это не победа, и мы страшно разочарованы. Или такое чувство, ну, если и будет, то оно будет глухим, а глухое несогласие, оно мало чего стоит, оно не звучит.
Ну, вот так, как вы это озвучили, это точка зрения информированного человека, который внимательно следит за происходящим. Все-таки, если мы посмотрим на общее отношение, оно такое, в общем, люди следят в полглаза, не очень понимая географию того, что происходит, где там российские войска, да, о каких конкретно территориях идет речь. И далеко не все могут оценить те последствия, о которых вы говорите. Поэтому последствия, они, конечно, наверное, будут, но для большинства они будут как данность, да, уже свершившийся факт. А с другой стороны, опять же, если мы говорим о такой рамке понимания, связанной с реакцией Запада, например, то для значительной части россиян мы видим, что и в 2014 году, по-моему, относительное большинство говорило, что... Вы понимаете, что вот санкции после присоединения Крыма, это на самом деле Крым для них был только предлог, а санкции ввели бы все равно. И история повторяется и сегодня. По мнению большинства, ну, я думаю, что не без помощи российских телеканалов, большинство говорит, что и сейчас санкции, они же готовились. Уже там с зимы уж точно говорили, что санкции будут введены, да, постоянно планировали что-то. Ну вот они и ввели. А это, опять же, всего лишь был только предлог. Они уже давно хотели и готовились. И вот, ну, наконец-то, только повод им представился. Поэтому, ну, опять же, если мы говорим о массовом мнении, да, не мнении информированного, экспертного меньшинства, то там, в общем, все гораздо легче воспринимается, и, ну, мы видим, что большинство готово согласиться с тем, что власть предлагает.
Я не знаю, можно ли обоснованно об этом рассуждать, или вы решите сделать гипотезу. Как вам кажется, присоединение новых территорий? Понятно, что это не первый уже опыт, но вот эта аннексия, она может иметь долговременные последствия. Как знаете, в позднем Советском Союзе очень плохое было отношение к советским сателлитам по всему миру. Куба, отдай наш хлеб, Куба, возьми свой сахар. И там, ну, в общем, нахер посылали, да, в этой присказке Кубу, в переделки песни про, как это, Куба, остров Зари Багряной. Да, я забываю, простите, советский фольклор и советскую массовую культуру. Но, в общем, это отношение в итоге перешло и на республики Советского Союза, когда было отношение, что Украина, Белоруссия и Российская Социалистическая Федерация — это да, а все остальное нам не надо. Мы их кормим, мы без них должны жить, они далеки от нас. Вот это чужеродное. Такое размывание произошло страны, что ли, да? Могут ли вот эти референдумы, в качестве которых, я думаю, у многих будут сомнения, размыть представление о России, ну и как-то облегчить, что ли, в будущем чувство, что не все тут моя родина в границах Российской Федерации, и от чего-то и можно отказаться. Если Донбасс взяли и отдали, то можно и другие части отдать. Вот такая какая-то неуверенность, что ли, в общем пространстве нации может возникнуть или нет? Так это не работает. То, что было взято, будет с большим трудом отдаваться, во всяком случае, в желаниях, во мнении большинства людей.
Ну, я бы не рассчитывал на какую-то переоценку, тем более скорую переоценку, именно массовую переоценку. Мы это видим, например, в отношении Курильских островов, да, там лет 10 шли какие-то разговоры подспудные, что вот, может быть, там часть надо отдать, да, какой-то договор заключить. Общественное мнение было против. То есть все, что взяли, уже никто отдавать назад не хочет. Мы это видели в том числе и по Крыму. Вопрос Крыма был закрыт очень быстро. Я имею в виду общественное мнение, не то, что там власть говорит. Да, это не про криминализацию отрицаний территориальной целостности. Это некоторая такая установка, что все как бы уже плохое, может быть, даже хорошее, плохое решение было. Там же были и те, там около трети говорили о том, что, ну, может быть, и не нужно было этого делать. Да, может быть, и больше проблем себе нажили. То есть третье достигало в обществе количество людей, которые так думают. Но когда мы спрашивали, а все-таки там, что с ним делать, да, нужно ли что-то с ним делать, то большинство говорило, все, Крым наш и точка. То есть здесь в общественном мнении этот вопрос был очень быстро закрыт. Ну, сложно сказать. Я думаю, что, конечно, будет зависеть и от той цены, которую Россия, российское общество заплатит, да, вот за эти решения. Ну, прежде всего, реакция Запада, реакция мирового сообщества, насколько она будет серьезна и так далее. Но в целом я бы здесь не надеялся ни на какие переоценки. Я думаю, для большинства, когда и если это решение будет принято, отыграть его просто так безболезненно будет, ну, скорее невозможно.
А в зависимости от цены, которую придется заплатить, чем больше цена, тем меньше желания отдавать, или наоборот, чем выше цена, тем больше желания сказать: «А, ладно, забирайте обратно, не очень-то и хотелось».
Ну, чем выше цена, тем больше, конечно, людей будет те, которые, по крайней мере, будут задумываться о том, что нужно ли это было делать. Но опять же, мы видим по отношению к Крыму, что да, были те, которые говорили, что да, может быть, и не надо было этого делать, но это потом не трансформировалось в то, что, а что вот по поводу Крыма нужно сделать. Большинство говорило, нет, все, ничего делать не нужно, сделали, сделали. Даже если это было неправильно, то уже это сделано, как это говорят сегодня, давай заднюю, нельзя.
Большой привет Маргарите Симоньян с RT. Да, в общем, это понятно и про долгосрочные последствия этих решений, в том числе с точки зрения настроений публики, общественных настроений, понятно, и это, конечно, будет представлять большую проблему, большое противоречие. Можно я вас спрошу про вот эти территории, на которых планируются референдумы? Вы можете себе представить, как проводить референдум на территории, где люди реально не хотят, чтобы пришло другое государство? Какой это может иметь потом эффект? Ну, потому что, чего греха таить, мы с вами про это тоже поговорили. Кривой, плохой референдум, незаконный, повторюсь, абсолютно дискредитирующим образом организованный в Крыму, он вызвал мало сомнений, видимо, и на полуострове, и в Российской Федерации в целом, потому что как-то вот так это было воспринято, как действительно порыв души народный. А когда у тебя на территории чиновников пророссийской администрации буквально взрывают, вот фактически бомбой, ну, наверное, трудно заниматься и искусством лепки процедуры, и рисования, и потом кому-то говорить, что, ну, люди за присоединение, что же тут? И какие-то силовые операции проводить будет труднее, проводить вообще любую политику. Или нет, я тут в плену каких-то книжек и романтических представлений о народной войне. Ничего не будет. Как только оформится процедура, Росгвардия сделает свое дело.
Ну, мне сложно говорить, как будет проводиться это все, да, как это делать. Но мы видим в общественном мнении, в российском, опять же, понимаете, когда мы говорим про массовое мнение, это все-таки малоинформированный, следящий в полглаза за происходящим человек. И вот мы уже сейчас, да, когда спрашиваем, вот представьте, сейчас будет осень, лето, и проводятся референдумы в этих областях. Как вы относитесь? Да, половина говорит «одобряю», а где-то четверть говорит «а мне все равно, безразлично». и только там 11-10% высказывается против. То есть вот с одной стороны одобрение, а с другой стороны безразличие. Вот это залог того, что общественное мнение в большинстве своем принимает то, что делает российская власть на Украине.
То есть в случае с конкретно этими территориями там нужно будет добиваться того же эффекта безразличия и немножко одобрения?
Ну, получается, что так.
Хорошо, последнее. Могу я вас попросить дать совет оппоненту Владимира Путина, чтобы вы сказали политику, который хотел бы с ним посоревноваться в интересах его сугубо рейтинга? Ну, понятно, что это такой вымышленный кандидат, невымышленный, у нас все за колючей проволокой, кто за тюремный, кто за пограничный. То есть ему надо было бы говорить что народу? Да, Донбассу и другим территориям в составе Российской Федерации, но... Там, например, да, Путин плохо воюет и плохо присоединяет, или ему нужно было бы говорить мир без аннексии и контрибуции, а армию распустить, ЧВК посадить обратно, ну или там, не знаю, третий вариант, компромиссный для расколотого общества, вообще не говорить на эту тему.
Если мы говорим об оппонентах Владимира Путина, оппонентах власти, то я бы сказал, что просто сейчас не их время. Понимаете, произошла мобилизация общественного мнения вокруг власти. Да, это не активная мобилизация, да, это во многом такая тихая, молчаливая, пассивная, но она произошла так же, как в 2014 году. Поэтому года там два у оппозиции просто особых шансов достучаться у людей не будет. Поэтому сейчас что ни говори, как ни критикуй, особого эффекта никакого не будет, именно потому что эта мобилизация произошла. Поэтому, ну, понимаете, даже в 2014-2015 годах, да, мы видели, что преобладающее мнение было такое, что нет, давайте мы критиковать не будем, вы хотите как на Украине, нет, не надо. А потом, через несколько лет, опять действительно вышли на первое место повседневные вопросы, вопросы такой вот жизнедеятельности, проблемы, экономические проблемы. И вот там действительно у оппонентов были шансы достучаться, поднимая вот эти вопросы экономического благополучия прежде всего. А вот тема Донбасса, Крыма, ну, здесь сложно соревноваться с властью, поскольку она, в общем, сформировала общественное мнение и заручилась поддержкой так или иначе большинства. И, в общем, здесь, мне кажется, сложно будет оппонентам Владимира Путина с ним спорить на этой поляне, что называется.
Спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо.
Мы говорили с социологом, директором Левада-центра Денисом Волковым. Важное напоминание. Адреса страниц, где мы собираем ваши деньги на нашу работу, следующие. support.meduza.io и save.meduza.io. Наше издание существует на ваши пожертвования и делает свое дело до тех пор, пока вам не только интересно нас слушать или читать, но и пока вам хочется вот так иногда взять и перечислить средства нам. Не отказывайте себе в таком порыве, если он у вас возникает, пожалуйста. С вами был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. До встречи!